Говорит радио «Свобода». Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя программа будет посвящена искренности, эмоциональности, а вообще-то все-таки сленгу и проповеди Евангелия. У нас в гостях журналист Виктор Михайлович Хруль, католик, много лет возглавлял католическую газету в России. У нас в гостях музыкант, джазист Олег Михайлович Степурко, православный, из духовных детей отца Александра Меня, автор многих книг о христианстве и музыке. И позвольте мне, в качестве, вот, чтобы было ясно, о чем идет речь. Христиане должны учиться у всех. Христианин, значит, человек, бесконечно желающий учиться, потому что истина открылась. Значит, все, что есть в мире, надо в ее свете переглядеть, перетряхнуть, ненужное выкинуть, нужное взять. Христианин должен учиться и у своих врагов. Кто враги христианина? Ложь, неправда. И вот, видимо, где-то в 70-е, 80-е годы, как историк предполагаю, в недрах Комитета государственной безопасности, видимо, было создано специальное подразделение по ораторскому искусству. Его плоды, насколько я понимаю, Россия пожинает сейчас. Например, выступает крупный политический деятель и говорит, что Америка или там Таиланд не должны нас учить правам человека и демократии и свободе. Пускай учат свою леди готовить бульон. Будет это остроумно? Запомнится это? Нет. И политический деятель следует тому, чему его учили, очевидно, вот в этой риторической школе, где-то на 28-м подземном этаже Лубянки, говорит, пускай жену учат борщ варить. И это запоминается, это обходит новостные ленты. И когда слушаешь призывы, и на радио «Свобода» звонят часто и говорят, надо проповедовать покаяние, надо проповедовать Евангелие. И цитируют там пророка Исаию и так далее. И вот слушаешь и думаешь, ну ежели проповедовать, цитируя Исаию, вообще если проповедовать, покайся. Само слово «покайся», по-моему, тут уже начинают вянуть уши, потому что это скучно. А вот когда ведущий радиопередачи говорит, уши вянут, это допустимо в разговоре о христианской проповеди? Или это чрезмерный вульгаризм? Вот такая вот проблема. Когда можно использовать не то чтобы ненормативную лексику, ее никогда нельзя использовать, а вот такую, слишком нагруженную, кажется, эмоционально, которую не ждут там, где идет разговор о высоких вещах. Высокие вещи, высокий стиль. Как бы тогда по очереди спрошу наших гостей. Напоминаю, мы в прямом эфире, телефон 8 800 200 ровно 2212. Слово Виктору Хрулю.
Добрый день. Мне кажется, что это вопрос не столько текста, сколько контекста и, самое главное, аудитории. Вопрос к тому, вопрос о том, кому мы адресуем нашу проповедь, нашу речь, кого мы хотим убедить в истине Евангелия, кого мы хотим привести ко Христу. Культура наша неоднородна, она состоит из нескольких, многих субкультур, которые, естественно, обладают и своими особенностями речевыми, лексическими, семантическими. И не учитывать эти особенности было бы, конечно, для проповедника непростительно или халатно. В соответствии с этим сказать, например, «уши вянут» в радиоэфире, для меня никаких противопоказаний в этом я не нахожу. А если проповедник достигает своей цели, заинтересовывая людей тем, что он говорит, в данном случае для меня, например, высокий это стиль или сленг – вещь вторичная. Главное, чтобы он достиг своего результата.
Говорил Виктор Хруль, Олег Степурко. Я отчасти позвал Олега Михайловича на передачу, потому что из всех людей, которых я знал и в приходе Новодеревенского отца Александра Мени, которых я знаю в необъятном сегодняшнем российском православии, Олег Михайлович, пожалуй, самый адекватный отцу Александру, в том числе по своей тому, что называлось жувиальности, а по-русски это, наверное, живость. Человек, который в самых критических ситуациях, тем не менее, как и в самых драматических, и в самых веселых, ну, необычный человек. Что вы сами сейчас услышите, потому что интонация уже не как у всех.
Здравствуйте. Дело в чем. Я вообще джазовый музыкант. И именно джазмены стояли у истоков русского сленга. Например, кочумай, там, лабух, там, берляй, там, все эти слова придумали джазмены. Потом они разошлись уже по молодежи, по всяким другим кругам. И у этих слов, конечно, имеется один аспект. Дело в том, что, конечно, хотели музыканты выделиться, чтобы был свой язык. Если у преступников это связано с тем, что они хотят, чтобы их не поняли. Вот рыжие котлы берешь, никто не понимает, о чем речь. Он хочет продать золотые часы. То у музыканта совсем другая концепция. И следующий этап сленга – это рокеры. Дело в том, что молодежь, которая тусовалась, она хотела чем-то выделиться, как-то отделиться. И у них тоже начался свой сленг и своя разговорная речь. Но у меня было несколько фантастических совершенно эпизодов, связанных с проповедью рокерам, именно молодым рокерам, которые приходили ко мне на лекции в клуб «Красный химик» с красными зелеными гребнями и с дырками на штанах, на которых были написаны сложные английские слова.
Из четырех букв.
Нет, это были названия группы, Курт Кобейн, там разные были люди. Короче, и пришел ко мне пятидесятник. И он стал говорить этим ребятам про Бога, вот каким-то постараясь на их языке, как бы вот они специально насыщают свою речь сленгом. И надо сказать, что они не поняли. Он так ни одного человека и не раздал свои Евангелия, так они поняли, что это чужой человек. Не свой как-то. У него это получилось искусственно. Это надо уметь на этом языке разговаривать.
Говорил Алексей Цепурко. Но, Виктор Михайлович, вот вы издавали, были главным редактором католической газеты. Обидитесь ли вы, если я скажу, что газета и ее читатели, наверное, радиопередачи, ее слушатели, это то, что химики классифицируют как автоколебательная система. Другими словами, с одной стороны, читатели формируют газету, то есть вы начинаете издавать газету, вы знаете кого-то, кто ее будет читать. Но с другой стороны, начиная издавать газету и принимая определенную тональность, ну, скажем, вот нельзя, чтобы в газете «Свет Евангелия» звучали слова, были написаны слова «вянут уши». Нельзя. И вы формируете тогда аудиторию дальше. Вы друг на друга влияете, и получается такой вот взвод. Я к чему это говорю? Обидитесь ли вы, если я скажу, что по моим ощущениям, насколько я знаком с русскими католиками, с газетами, которые вы издавали, за эти 15 лет русское католичество, оно очень симпатичное, скажу мне прямо, но это интеллигентная религия. Это религия для людей, которые даже если им не запретить, все равно не будут говорить на сленге, все равно не будут говорить «уши вянут». Вот это люди изысканные, с высшим образованием, которые спорят о том, нужно ли переходить на латынь или можно ограничиться русским языком, хотя, в общем, латынь все-таки ближе по образованию. И не кажется ли вам, что вы тем самым, вот вы говорите, лишь бы подействовать на аудиторию. На аудиторию вы ведь сами себе выбрали. Не к сантехникам обращается русское католичество. И не сантехников получает.
Ну, я бы сказал, что и к сантехникам в том числе. Я бы не стал сегментировать аудиторию таким образом, как вы это сделали. Другое дело, что идеальная модель такой газеты – это некий слоёный пирог, где каждому достанется некий кусочек на понятном ему языке. На 8 полосах, которые я издавал, сделать это было практически невозможно. Поэтому газета языком своим, естественно, выкраивала некую свою целевую аудиторию. И я бы не сказал, что наша целевая аудитория была в основном интеллигенция. Мы просто сами не дотягивали до этого уровня материалами, текстами и, скажем так, уровнем газеты.
Спасибо, господи, Виктор Михайлович. То есть вы бы хотели быть еще более интеллектуальной, и я прошу прощения, еще более занудной газетой, чем вы были.
А почему интеллектуальная значит занудная?
Вот я и спрашиваю, почему. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Отношение россиян к правоохранительным органам – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 3 августа в час дня. Как оценивают они деятельность милиции и ФСБ? Связывают ли образ нынешних силовых структур с репрессиями советского времени? В гостях у «Радио Свобода» директор Левада-центра Лев Гудков. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в эфире программы «С христианской точки зрения». У нас в гостях Олег Степурко, православный музыкант, Виктор Хруль, католик и журналист. Виктор Михайлович, а вы не... Ну, я не знаю, почему занудные. ну вот занудно звучит, папские энциклики, католические проповеди, сразу видно, что их пишут по бумажке. Но ведь и на бумажке можно написать, что жену учи борщ варить. Но для этого надо хорошо, кстати, владеть русским языком, а если духовенство польского происхождения, оно таких вот простонародных-то вещей не знает, хотя в Польше, подозреваю, их используют польские аналогии.
Ну, разумеется, это очень трудный момент для российского католичества, связанный как раз с тем, что большинство священников, у нас сейчас в момент около 90%, они иностранцы, они люди другой культуры, и им трудно выучить язык до такого утонченного и нюансированного уровня, чтобы проповедовать адекватно, чтобы находить резонанс с аудиторией.
То есть вы соглашаетесь, что это утонченное владение, когда человек может употребить простонародную поговорку?
Ну, разумеется,
то конечно. То есть это высший класс?
Конечно. Это радость понимания. Внимание, тот уровень, когда мы можем найти наиболее краткую, адекватную, аккумулированную веками форму для отражения действительности. Если те же «щи» и «жену» пытаться уместить в некую наукообразную фразу, это займет несколько абзацев, понимаете?
Спасибо, говорил Виктор Хруль. К сожалению, я скажу так, вообще деление на просторечие и высокий язык, оно свойственно далеко не для всех культур. И большинство культур, большинство эпох такого противопоставления не знает. Это как раз возникло в новое время, когда стали формироваться национальные государства. Из множества местных диалектов стали формироваться литературные языки. Вот тосканское наречие становится итальянским общеобязательным языком. Или романское, прошу прощения. Кажется, тосканское все-таки. Вот. Русский язык, вот московский диалект становится литературным русским языком, все остальное вычеркиваем, и все остальное на подозрение. Сегодня в России, Олег Михайлович, вы вот прихожанин, я так понимаю, что во многих храмах бываете, вам какая проповедь самому-то больше нравится? Я знаю, что есть сейчас катехизаторы разных направлений, разных стилей. Вот в приходе отца Александра Мини, потом, позднее, сейчас был, скажем, Владимир Николаевич Лихачев, человек с невероятно образным, простым, не зашоренным, не казенным языком. Вот, Андрей Черняк вел катехизацию в одном из московских храмов, может быть, дай бог, еще и ведет. Вот, тоже любитель острого, пряного, простонародного, может быть, слова. Специально, именно потому, что перед ним сидит не простонародье, а интеллигенция, студенты, может быть, профессора. Вот чтобы для них христианская вера из головы спустилась поближе к сердцу. Их нужно как бы отщелкнуть, выбить из привычного состояния. Вы же джазист. В джазе что там у вас? Синкопы. Вот это вот учи жену щи варить. Это же что? Это своего рода такая риторическая синкопа. Вбить такую вот иголочку немножечко под кожу, нет?
Ну, дело в том, что мы все воспитанники отца Александра Миня, а он, надо сказать, что часто употреблял такие слова. Например, когда говорили, ну вот, потащили в монастырь, там человека куда-то он не хочет, он говорит, нет, невольник, не богомольник. Или, скажем, я когда был на исповеди, говорю, ну, у меня какие-то проблемы со временем, я там опаздываю. Он говорит, а ты вспомни молодежный сленг. Они сейчас говорят четко, четко, четко. Вот это самое главное слово. Я помню, в 90-х годах это было очень модное слово. И он говорит, вот, молодежь это чувствует, что мы должны быть очень четкими, не опаздывать. И мне как-то сразу эта проблема, как при вспышке молнии, высветилась. Вот. Но все-таки я хотел сказать вот о чем. Что я читаю рок-теорию, и я главный специалист по Металлике, там, по Napalm Death, по самым крутым группам. Я вот что ребятам говорю, посмотрите, вы знаете, что мелодия, которая вот стала хитом, она как бы всегда была. Почему вот тысяча мелодий не стала, она стала? Потому что они как бы угадали ее. Как бы вот платоновские мир идеи, они взяли себя, принесли. Как Пушкин говорил, несколько ангельских песен на землю нам принес. Про Моцарта. А почему вы не можете вот достигнуть вот этого момента, вот этой области, где эти песни все находятся, в свернутом состоянии, а музыканты их разворачивают во времени, как это сделали Битлз там или Роллинг Стоунс? Они говорят, действительно, а почему? Я говорю, потому что давать талант и гениальность человеку, который нравственно низок, и все равно, что Гитлеру давать атомную бомбу. И смотрите, если вы будете нравственно жить, вам все это дадут. Вот все эти хиты, которые сейчас существуют, у них все эти Yesterday, все эти отель Калифорния, они будут ваши. И вот они-то сразу понимают, что именно нравственность – это тот канал, который ведет их к победе в творчестве.
Нравственность как канал, ведущий к победе творчества. Копирайт Олег Степурко. А я, прошу прощения, как адвокат, не знаю уж кого, скажу, что это что-то такое брежневское от этого веет. Нравственность, творчество, экономика, экономно. Если нравственность — это канал чего-то, не хочу быть нравственным, хочу быть безнравственным. Но невозможно. Кстати, вот сообщение на пейджер. Сергей Митрофанов. Уважаемые эксперты Михайловичи, смогли бы вы на материалистическом сленге объяснить существование Бога, скажем, Юрию Андреевичу Андропову, наверное, все-таки Владимировичу? Сколько времени вы бы попросили для встречи и сколько лет получили бы для дополнительного размышления? Юрию Владимировичу Андропову, я полагаю, разъяснить существование Бога достаточно, собственно, половины минуты, когда он спросит, садиться будем или от Бога отрекаться, сказать, конечно, садиться. О чем речь? Значит, Бог есть, если ради Него можно и посидеть. И все-таки журналист Виктор Михайлович Хруль. Вот то, о чем говорил Олег, что молодежь, рокеры не клюнули на проповедь пятидесятника, которая была построена на жаргоне. Я подозреваю, что вычищая или не принимая заведомо в свою газету какие-то легковесные тексты, вы как раз исходили из того, что не надо подделываться под жаргон, что это должно быть естественно. Но не кажется ли вам тогда, многоуважаемый Виктор Михайлович, что вот идет молодежь в тот же костел, едет в тот же Ватикан, и они за пределами вот этого церковного пространства, они оттягиваются по полной. Они не произнесут слов «сегментированная аудитория». Как и вы, я подозреваю, за пределами радиостудии говорите нормальным языком. Вот. И тогда человек, оказывается, идет в церковь, идет к Богу, чтобы словить кайф вот этого высокого разговора. Но ведь это же мещанство. То есть, когда жизнь рядовая сама по себе, а церковь – это вот белорозовый зефир, мускусная вода, облака какие-то. И не надо нам там про жену и борщ. А вот давайте нам вот там про ипостасность. Но это у православных. У католиков давайте нам вот палий из нового вида шерсти будем шить. Матерь Божия, царица мира. Вспомните, как Кронин в романе «Ключи царства» про католического миссионера высмеивал эти католические проповеди о Богоматери. А ведь как развернулся, скажем, Богородичный центр вот на такой высокой риторике. Потому что человек, вот тут бы меня Андропов уел и сказал бы: вы только думаете, что в Бога веруете, а вы просто пытаетесь убежать от сложности, от простоты, от грубости мира в религию. И поэтому вы там говорите всякие такие красивые слова. И вспомнил бы Юрий Владимирович Андропов Смердякова. Про неправду все написано, потому что ваше Евангелие слишком высоким языком. Что скажете, Виктор Михайлович?
Ну, я скажу, во-первых, что Евангелие далеко не всегда написано высоким языком. А что касается уровня проповеди, и язык должен быть адекватным. Я не удивляюсь, что рокеры не пошли за проповедником-пятидесятником, потому что помимо языка должна быть еще и суть дела. Видимо, он не смог это донести до них, используя вот такие выражения. Мне кажется, что здесь очень важно смотреть на то, как, какие потребности аудитории и каковы их ожидания. Люди, которые пошли за Богородичным центром, ожидания их были связаны с неким, скорее всего, высоким штилем, чем, за которым они автоматически, которому они автоматически приписывали какие-то сущности трансцендентные, нежели вещи, связанные с живой верой. Живая вера должна изъясняться или передаваться, проповедоваться живым языком.
Так,
разным, разным живым языком.
Разным живым языком.
Разным.
А откуда в Москве столько католиков, Рима католиков, которые хотят латыни? Латыни. И это же сверху из Ватикана разрешают на латыни.
Они хотят богослужение на латыни. Они хотят мессу, установленную Тридентским собором.
Да, и Евангелие на латыни.
А проповедь они хотят на родном для них и понятном языке.
Все-таки.
Конечно, разумеется. Конечно. Они как раз в этом смысле очень близки к тем православным, которые считают, что церковнославянский язык, на котором ведется богослужение, его не надо менять, не надо переводить на русский, поскольку он сам в себе герметично каким-то образом сохраняет вот суть веры. Есть католики, вот они за латинский язык в такой форме. Но даже в латинской миссии чтение Евангелия, чтение апостола и проповедь – это всегда на родном языке.
Олег Михайлович, на ваш взгляд, вот вы писали для детей, для подростков, ставили спектакль «Сергий Радонежский» по другим каким-то святым, кстати, даже и католическим. И там не было сленга, по-моему. Почему?
Ну нет, почему? Например, там была песня «В пустыне зеленой». Это, конечно, идиома нашего русского леса на самом деле. Потому что Сергий все-таки пошел в пустыню, но это был лес тогда. Тогда было такое малолюдное место, вот это, как потом прозвали Загорск, или сейчас вот опять вернули это название. Потом, значит, меня все время упрекали, что это пионерские песни. По ней такие мажорные, веселые и на таком простом доступном языке. А я говорю, а что же плохого в пионерских песнях? Дело в том, что пионерские песни, они как аффирмации, они звали к добру, они утверждали хорошее, и люди всегда в детстве стремятся к какому-то светлому. И вот как раз мой язык, он был как острый нож. Я помню всем ортодоксам, что в православной Москве как раз высмеивали в заметку мою мистерию, что она написана на каком-то таком дворовом уличном языке, что вот потеряна какая-то дистанция, потеряно благоговение, и меня просто растирали в порошок какие-то там ортодоксы. Так что я думаю, что вот язык, он всегда был самой больной точкой, потому что не случайно многие расколы из каких-то языковых сложностей возникали.
А что вы тогда, минуточку, а что вы понимаете под благоговением?
Я думаю, что это только опыт, общения с Богом. У кого он есть, тот понимает, как надо с ним разговаривать. Пусть он чувствует Бога, он никогда не будет какую-то границу переходить. А если опыта нет, каким бы он жаргоном, вот этим церковным жаргоном, который, кстати, очень не любил отец Александр Мини, там всегда говорят не «спасибо», а «спаси Господи», там всегда говорят «ангел-хранитель на дорогу», там вот такой, я когда по монастырям поездил, там такой жаргон, какой птичий язык, «благослови батюшка», там всегда бесконечно вот этот вот птичий язык, который как бы их куда-то уносит. На самом деле это просто вот дыра, в которую они уходят и прячутся от этого мира. И Андропов прав в их отношении.
В каком смысле? Андропов?
Ну, конечно, когда он говорит, что люди боятся сложности мира и уходят в какие-то виртуальные миры, вот это получается такой монастырский виртуальный мирок.
Нет, нет, Юрий Владимирович это не говорил, это я вложил в его уста. Но Юрий Владимирович был умный человек, поэт, и, если я не ошибаюсь, вот. И, кстати, очень скучновато писал свои тексты. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения посвящена сленгу, вульгаризму и вообще попытке пробиться через ту коросту, в которой превращается любой язык и любая речь, и как-то взорвать через язык привычку, скуку, которая нарастает постепенно в отношениях человека и Бога. У нас в гостях Виктор Михайлович Хруль, католик и журналист, Олег Степурко. Мы продолжим после новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
6 человек погибли в результате обстрела в ночь на субботу столицы самопровозглашенной республики Южная Осетия Цхинвали. Ранены, по разным данным, от 13 до 15 человек. Власти Южной Осетии утверждают, что огонь велся с грузинской стороны. Тбилиси же обвиняет южно-осетинскую сторону в обстреле грузинских сел. Разрушения есть как в Цхинвали, так и в грузинских селах. В Назране в результате обстрела тяжело ранен сотрудник ингушского управления ФСБ. В ночь на субботу в Ингушетии было совершено также нападение на имама селения Альтиева, Али Буружева и его сына. Оба госпитализированы с огнестрельными ранениями. В Северной Осетии объявлена чрезвычайная ситуация в связи с эпидемией чумы свиней. Вводится усиленный контроль на границах республики. Принято решение о полном уничтожении поголовья в инфицированных зонах. В Якутии из-за сильных дождей вышла из берегов река Адыча. Подтоплено около 200 домов. Эвакуированы 88 человек, большинство дети. Действующий глава Азербайджана Ильхам Алиев официально выдвинут кандидатом в президенты на второй срок. Оппозиция отказывается от участия в президентских выборах 15 октября. В городе Газа по меньшей мере 2 сотрудника сил безопасности палестинской группировки «Хамас» погибли в столкновениях с боевиками движения «Фатх». По данным местных медиков, еще не менее 16 человек ранены. В Ираке американские военные освободили в этом году свыше 10 тысяч заключенных, больше, чем за весь прошлый год. В заключении в Ираке сейчас остаются около 21 тысячи человек. В Латвии сегодня проходит референдум по поправкам к Конституции. Предлагается разрешить проведение всенародных голосований по вопросу о роспуске парламента.
Радио «Свобода», вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную свежему и несвежему языку в христианской проповеди. У нас в гостях католик и журналист Виктор Хруль, православный и джазист Олег Степурко, и у нас звонок из Саратовской области Владимир. Добрый вечер, прошу вас.
Яков Гаврилович, вот я сейчас выслушал вашу фразу заключительную первой половины о том, что надо свежим словом взрывать затхлую атмосферу. Ну, а как же быть вот с тем положением, что Бог без слова? И слово, видимо, нам все-таки дано изначальное такое, которое освежать нам не годится. Иначе к чему мы придем?
Спасибо, Владимир. Вот я и спрашиваю, как быть с этим положением. Да, Бог был слово. Кстати, полезно помнить, что в Евангелии от Иоанна, написанном именно на греческом, стоит не слово вообще, а стоит логос. Для древнего грека слово логос означало намного больше, чем для нас слово. Оно включало в себя понятие идеи, понятие семени, понятие зерна, начало, исток. Это было очень емкое понятие. Сегодня сказать, что вот Бог – слово, поэтому давайте говорить только божественные слова, мы так и перейдем на церковно-славянский, я боюсь. Вот этого я боюсь. А перейдя на такой церковно-славянский язык, мы просто вымрем, церковь умрет, никого не останется, потому что на таком языке никто не говорит. И, наконец, Бог был слово. Но в эпоху Спасителя арамейский язык, на котором он говорил, он не знал высокого стиля и низкого. Там были отдельные гебраизмы, то есть выражения, взятые из иврита, из древнего языка. Ну, например, закон висит на этих заповедях. Вот такой оборот, как висит, это на языке оригинала как раз из иврита, среди арамейского текста. Но обратите внимание, что сам Господь, как Иоанн Предтеча, но он, например, не говорил «Господь», он говорил «Господин». И любой еврей говорит «господин». Господь – это русский язык, так вот возвысил слово, чтобы господин – это вот господин Чехов, господин Парамонов, а Иисус – Господь. Но ведь там-то разницы не было. Значит, не происходит ли некоторого предательства Евангелия? Потому что там, где оно живое, там, где оно, с нашей точки зрения, просто простонародное, отнюдь не Цицерон, вот, и вдруг мы его приподнимаем искусственно, и тогда Дух Святой нам кладет на сердце одно, а изо рта у нас выходит какая-то жвачка, совсем не Дух Святой, а потом мы удивляемся, почему из церкви люди уходят и в церковь не приходят. Виктор Михайлович, объясните.
Но я бы хотел начать с ответа Владимиру. Насколько я понял его вопрос, речь, он просто в одно слил две вещи. Вечную незыблемую истину христианства и язык проповеди, который не может быть вечным и незыблемым, который естественно меняется. Язык проповеди, который употреблял апостол Павел в своих путешествиях, в созидании, собирании церкви. Язык проповеди средних веков и язык проповеди сегодня – это разные языки. И это совершенно естественно, потому что разные времена, разные культуры, разные эпохи. Заморозить язык проповеди к неизменному слову, как вот вопрошающий призывает, мне кажется, это странное предложение, по меньшей мере.
Есть замечательная книжка сына основателя французской коммунистической партии, книга Анри Фроссара «Соль земли» о монашеских орденах. Я не обижу вас, Виктор Михайлович, если скажу, что, кажется, это единственная книга, написанная о католичестве, она написана именно как вот введение в католичество написаны живым, нормальным языком, кстати, нормально переведенное, где человек не боялся употребить и острое словцо, там прямо на обложке рука, которая сыпет соль на планету, ну, имеется в виду рука Божия, вот, и вышла, ну, по-моему, эта книга больше людей привела, может быть, ко Христу, чем даже Евангелие, а?
Ну, я бы Честертона добавил сюда еще, и многих авторов еще.
Да, и Честертона, но конечно, потому что они не боялись, разумеется, в том числе пихнуть читателя под бок острым локтем.
Но вот это как раз свидетельство высокой квалификации, высокого мастерства, которое, как мне кажется, является основным препятствием, отсутствие которого является основным препятствием и основной причиной того, что у нас суконный язык чаще всего преобладает и в католической прессе, например, в том числе. Я вас уверяю, что когда появлялся автор с острым словцом, то всегда находилось ему место в газете. Другое дело, что их надо было ловить, отлавливать, убеждать. И это на самом деле не в такой повседневный, но, скажем так, извините за низкое слово, продукт, хороший автор, который хорошо может парадоксально писать о христианстве с острым словцом и в то же время оставаясь в рамках ортодоксальных и оставаясь адекватным аудиторией, для которой он пишет.
Говорил Виктор Хруль, сообщение на пейджер. Михаил, когда увидел Ельцина в храме, я перестал верить в Бога. Как можно верить в Бога, когда в храме видишь Ельцина и Путина? Олег Михайлович Степурко, можете ответить простым человеческим языком? Как можно верить в Бога, когда в храме видишь Ельцина и Путина?
Ну, я думаю, что это параллельные миры, что Господь только знает их сердце, верующие, неверующие. Но я вижу другую вещь, что те студенты, с которых я учил, я вдруг нахожу их в своей церкви. Некоторые пришли в мою группу. Вот это меня удивляет. Как-то, я у них спрашиваю, как это могло случиться? Вот почему вот вы пришли таким путем? И вы очень удивитесь. Вот мы сейчас говорим про слово, а я хочу сказать про музыку, потому что молодежь сейчас не читает, вообще не читает. Но она имеет другой канал. Она получает информацию через музыку. Это другой канал. Он не хуже, не лучше. Просто он другой. И вот этот канал, он очень духовный. Почему? Потому что, во-первых, он связан с современной ритмической музыкой, которая построена всей на импровизации. Потому что человек, только который открыт духовным мирам, может создать что-то значительное. Это первое. А второе, даже многие религиозные чичижни, как Тезе, они проповеди вообще отсутствуют. Там как мантра крутится маленькая короткая молитва. Она может быть на латыни, может быть на русском языке, она может на славянском, может быть на французском, может на английском. И вы не поверите, когда мои дети, подростки поехали туда, я не мог их прогнать. Они до 12 часов молились и не хотели туда уходить, потому что они вдруг поняли. Вот, наконец, их зацепили. Вот заговорили с ними на том языке, который они понимают. Потому что у них вся комната была забита кассетами, они знали лучше меня все и до последней ноты. И вот эта музыкальная информация, музыкальный канал, если проповедник не поймет, что вот надо так разговаривать, а будем так искать какие-то слова, то молодежь тоже не услышит ничего. Потому что я знаю, что больше у меня знакомых пришли через Иисус Христос Суперстар, чем через Стартона. Я говорю про свою молодежь.
Спасибо. На звонок из Москвы Николай. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемая. Я недавно, ну, только что подключился. Я хотел бы напомнить, не знаю, вы вспоминали, что в Евангелии есть притча такая по языке. Но не о самом как бы языке, а который во рту язык, и вот что человек не может управлять этим предметом, и самое сложное, он всем может управлять, а этим нет. Как у огромного корабля, вот маленький руль, так вот и язык у нас. Но у нас как бы корабль сейчас уже как космический корабль с таким языком, и как бы подводная лодка, и там рули есть, и глубины, наверное, и вправо, влево, и вниз, и везде. И можно так, что дно шлепнуться, неправильно пользуясь этим как бы инструментом, рулем. Но все-таки скажите, почему человек не может своим языком как бы управлять? Вот у нас премьер-министр, не знаю, хотел ли он по поводу врача там оторваться на одной из компаний металлургических по поводу кокса, углей, что обрушил рынок инвестиционный на 60 миллиардов долларов в одну секунду. Хотел ли он этого или не хотел, но вот он доказывает всем, что человек не властен над своим маленьким органом, над своим языком. Если можно, по поводу евангельской этой притчи, по поводу языка, еще раз объяснить нам. Спасибо.
Спасибо, Николай. Я решительно вступлюсь за российского премьера, потому что я полагаю, что это человек безукоризненно владеющий своим языком. И если он что-то там обрушил, если 60 миллиардов у вас, Николай, из кармана пропали, то будьте уверены, они в чьем-то кармане появились. И расчет был очень четкий, хладнокровный и 20 раз отрепетированный. Так что это как раз иллюстрация. Это в Евангелии в широком смысле слова, то есть это из послания апостола Иакова о том, что язык, несмотря на свой небольшой размер, тем не менее приносит много зла. И я боюсь, ну, я знаю, что некоторые историки считают, что здесь у апостола Иакова некоторая скрытая полемика с апостолом Павлом, который на язык, надо сказать, был на редкость нестандартный человек, я бы даже сказал, чувак, потому что вот так вот походя назвать себя выкидышем, это только апостол Павел. У апостола Петра мы этого не найдем, а для Павла это вообще нет проблем. Там, я выкидыш, вот там есть великий апостол, а я вообще ничто. Вот сейчас бы он сказал, я жертва аборта. Вот нет вопросов, у меня там жало в плоть. Сейчас бы он сказал, считайте меня сифилитиком. Вот Павел как раз из всех апостолов был такой. И апостол Иаков, кажется, этим не был очень доволен. А он был фактически главой тогдашней ранней церкви. И опять тогда я вот прошу Виктора Михайловича сказать, вот этот маленький член язык, на ваш взгляд, но большое зло творит. Что здесь, когда вы... То есть, что здесь? Лучше отрезать иногда острый конец языка, чтобы не причинить зла, или все-таки пойти на риск? Вот когда бы вы пошли на риск?
Ну, я начну с того, что иногда лучше жевать, чем говорить. Вы помните этот слоган рекламы жевательной резинки. Действительно, очень часто для христианина лучше промолчать, чем поспешно сказать. Но это уже добродетель воздержания и смирения, которое, ну, дается с духовным опытом. Вот. И довольно часто, каждый знает из своего опыта, приходится сожалеть о сказанном и приходится исповедоваться в злословии тоже, да. Вот. Но это не означает, что язык надо прикусить. Это не означает, что язык надо вот, закрыть за какую-то решетку, как бы чего не вышло. Вот. Должно быть у человека, у христианина, который стремится делиться своей верой, который не хочет ставить светильник куда-то под скамью, а поставить его высоко, должно быть дерзновение говорение слов и говорение, ну, даже острых слов в тех ситуациях, в тех контекстах, когда это необходимо.
А когда?
Ну, вы знаете, это, опять же, зависит от адресата проповеди. Я думаю, что... И я был свидетелем несколько раз, когда священники и диаконы, которые... У нас, правда, мало доступа к местам лишения свободы, но, тем не менее, они старались. Не у всех это получалось, но они старались обращаться с заключенными на доступном для них языке, включая, вкрапливая какой-то их сленг. Иногда это может вызвать обратную реакцию, если слово употреблено неточно. Но, в общем-то, это была довольно успешная проповедь. Это же касается молодежи. Заметьте, что недавно был День молодежи в Сиднее, папа туда летал, говорил проповеди совершенно ортодоксальным, взрослым, высоким языком, не заигрывая с молодежью. Но там было довольно много священников, которые прославились тем, что умеют общаться с молодежью на их языке, на языке музыки в том числе, но чаще всего употребляя слова, не вот, обедняя смысла проповеди, не обедняя благой вести в этом. То есть сейчас мне трудно сказать... И я не думаю, что когда-нибудь может появиться некое методическое пособие по поводу того, в каких случаях дозволено или нужно, или рекомендовано употреблять острое словцо. Каждый проповедник, и даже я бы сказал так шире, каждый христианин, выросший в определенной культуре, он обычно это чувствует.
Спасибо. На звонок из Москвы, Елизавета Гавриловна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. как я вот уже слышу, сколько раз я слушаю вот передачи, я хочу, Яков Гаврилович, и вот вашему собеседнику задать вопрос. Не один, а два. В Евангелии написаны такие слова, только я не помню где. Ты веруешь, хорошо делаешь, и бесы веруют. Это раз. Второй вопрос. Иисус Христос сам говорит. Приду на землю, найду ли я веру на земле? Вот это на два вопроса, пожалуйста, ответьте мне.
А вопрос-то в чем, Елизавета Гавриловна?
А?
А вопрос-то в чем?
Вот я говорю, Христос сказал, ты веруешь, хорошо делаешь, и бесы веруют.
Так.
Вера много. А где же вера самая основная и самая, как бы сказать, живая и действенная?
Ага.
Живая.
Вот теперь вопрос прозвучал, говорит Олег Степурко.
Дорогая слушательница, я знаком с католическим движением, которое называется «Вокаляр», где запрещена проповедь. То есть там можно только показать своей жизнью, чтобы пришли к тебе и сказали, слушай, а что такой хороший, что такой прекрасный человек, что это такое? Ты говоришь, вот ты знаешь, я христианин. И действительно, сейчас мы живем в век инфляции слов, потому что коммунисты, фашисты, христиане говорят одно и то же. Никто же не говорит, идите на улицу и режьте людей. Все говорят, отрекайтесь от себя. Ради Родины, ради людей, помогайте, будем строить. Вот все одно и то же говорят. А показать могут только христиане, те, которые знают опыт Христа. И я скажу, что ведь у Христа тоже проповедь обвалилась, не получилось. Он только своей крестной смертью всем показал, что он дошел до конца. И мы знаем, что русская православная церковь тоже часто была повержена, как это случилось при коммунистах, когда тысячи священников пошли на Голгофу, но они победили, потому что мы сейчас открываем Сивятцы, и каждый день мы видим, вот сегодня Михаил в 37-м году погибший, мы знаем, что он жив, и он нам помогает, и мы ему молимся, он будет жить вечно, хотя с точки зрения людской это поражение, его взяли за шкирку и расстреляли, да что такое. Поэтому сейчас все-таки время дел, и мы должны христиане показывать, как вот Фокляр, они показывают своей жизнью, что они любят Бога, они светятся, к ним подходят, что вы с ними улыбаетесь, что вы такие радостные, хотя ничего не имеют, они все отдали, страну, родину, страну, профессию часто отдают, все отдали, и они все получили, потому что они получили Бога, а Бог это все.
Говорил Олег Степурко, сообщение Дмитрия из Москвы на пейджер. Важна не столько форма проповеди, сколько голос, как в сказке о семерых козлятах. Виктор Михайлович, вот ведь католическая проповедь, она разная. Я еще застал в 76-м году, слушал проповедь патера Станислава Добровольскиса в Литве. Учился он, видимо, в 30-е годы. Проповедовал в Крикинаве собор, украшенный готическими статуями, которые все похожи просто на маленькие такие смерчи. И проповедь его была точно такой же. То есть человек вообще за пределами храма абсолютно уравновешенный, спокойный, благодушный, а там он просто был вихрь. Но с тех пор я ни одного такого католического проповедника не видел. И мне как-то объяснили, что это устарело, что это форма проповеди устаревшая, потому что современный западный человек, он бы очень удивился. Вот в 17 веке он шел в храм и ждал, что там будет вот это вот вихрь, эмоции и буря. А в 21 веке, да уже и в 20-м, западный европеец просто бы решил, что проповедник сошел с ума. Вот на ваш взгляд тогда, то, что в России многие люди жаждут именно, все-таки, извините, такого огненного христианства, с огоньком, может быть, лучше сказать, это архаика, а будущее вот за этим европейским таким вот ровнодушием, не равнодушием, а вот некоторой напряженностью, что все уходит внутрь, и не надо нам бури эмоций на поверхности.
Вы знаете, я думаю, что ни в какие времена не была запрещена или как-то вытесняема какая-то проповедь. Я думаю, что и в средние века была проповедь в стиле «буря и натиск», но была и спокойная, рассудительная, неторопливая, проповедь тоже. Сейчас тоже это есть. И вот вы говорили, что после отца Добровольского не слыхали. Мне приходилось слышать темпераментных и очень напористых священников, которые так проповедуют. Я не учился в семинарии. Мне трудно сказать поэтому, что там преподают в курсе гомилетики, как некую норму проповеди или стиль. Я не уверен, что вообще такое есть, потому что темперамент у людей разные.
Да ладно.
Ментальность
да
разная,
ладно. У всех католических
разные.
Священников один темперамент. Да, я их видел десятки, да, все одинаковые. Как у папы.
Ну, значит, надо продолжать знакомиться с католическими священниками или расширять свой опыт вот, слушания проповеди, потому что они, конечно, разные. И я даже, вы знаете, но не исключено, что может быть рациональность. Я бы даже сказал, меркантилизм, который пришел в нашу культуру сейчас, вот, общество потребления теперешнее, вот, он ну, побуждает некоторых священников к такому неторопливому и теплохладному вот, стилю проповедей, но не думая, что это наиболее распространенный или наиболее убедительный стиль. Он разный бывает. Ведь, ну, давайте посмотрим, как люди выбирают друг друга, вступая в брак, вот жених и невеста. Да? Совершенно разные люди находят себе разных. Ведь вопрос брака – это вопрос сугестии, вопрос убеждения друг друга в том, что вот, да, это человек, который тебе нужен, я влюблен в этого человека, с которым хочу прожить до смерти. И проповедники тоже бывают разные. Я тут могу вспомнить старую русскую пословицу «кому поп, кому попадья, кому попова дочка», в том смысле, что стили проповеди могут быть совершенно разные, и кого-то убедит буря и натиск, а кого-то убедит неторопливая, размеренная речь. Я, кстати, склонен больше вот ко второму.
Так вот об этом-то и речь, Виктор Михайлович, что как так получается, что как католик, так склонен к размеренной речи. У нас звонок из Москвы, Вадим. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вот ведущий начал беседу о том, что необходимо учиться, или кто-то там говорил, что необходимо, что пускай учит там жену больше варить. А вот скажите, церковные конфессии, они учатся друг у друга? Вот если возьмем ислам, там все страны мусульманские в основном отсталые. Возьмем католиков, там тоже больше отсталости. Самые передовые страны – это протестантские страны. Вот почему другие не учатся у протестантов, как вывести свои паствы к прогрессу, к культуре?
Спасибо, Вадим. Ну, вы знаете, это как вот на пейджер сообщение. Почему мусульмане и кришнаиты в церкви кормят, а православные не кормят? Вот я прочитаю.
Почему нас кормят?
Вот Олег Михайлович подтвердит, и не только в храм, куда он ходит.
Еще кормят в Новосибирском вражке.
На Сивце вражке кормят, в газете.
Смотри, иду я в советскую пейджер, а там толпа бомжей.
Кормят во многих московских храмах, особенно в центре, потому что бомжи, естественно, собираются в основном в центре. Здесь выше возможность найти себе кусок хлеба. А вот вопрос уже прямо к Олегу Михайловичу. Джаз родился из религиозных песен. Почему вы его не несете обратно в православную церковь?
Почему же нет? У меня несколько спектаклей построено на джазе. Самый последний джазовый акафист, который я взял, вот повторение «Радуйся» или «Благодарю тебя, Господи», как блюз, просто блюзовый рефрен, называется риф на рифовом языке. Я думаю, что просто из-за того, что у нас была такая пропасть, и церковь была в гетто загнута коммунистами, мы не готовы еще, вот вся основная масса к такому языку. Но молодежь, она вполне к этому готова. Я недавно был на Рождественском фестивале, который был во Дворце молодежи, и там они в проходах танцевали, кричали «Слава Богу! Аллилуйя!» Правда, это были протестанты. А смотри, наши православные тоже руками машут, тоже радуются, молодые ребята. Дело в том, что у них свой такой язык. Они так радуются и телесно, но все-таки, если говорить о словах, то самая большая и сильная проповедь – это опыт, как говорят фокаляры, или свидетельство, как говорят православные. Потому что то, что человек пережил, то и трогает. Вот я недавно был в костеле, там один польский ксенз вдруг мне сказал, не всем людям сказал, что вы знаете что? Вот вы приходите ко мне, у вас браки лопаются, а я не имею такого опыта, что я могу вам сделать? И вот это меня пронзило до самой глубины сердца, потому что вот человек сказал о своей беспомощности, но он так вот сказал, что все люди просто ахнули, хотя он еле-еле говорит по-русски. Вот это, или я когда бываю у фокаляров, там дети на выходят, они говорят, вы знаете, говорит, мне мама говорит, собери игрушки, а я играл в компьютерную игру.
А я решила сделать шаг любви и пошла собрала игрушки. Вы думаете, что это такое? Это космическое событие. Там все звезды на небе перевернулись. И самое страшное, самое удивительное, что этот опыт входит в тебя и тебе помогает что-то сделать, изменить в жизни. Я думаю, ну что, если пятилетний ребенок сделает шаг любви, а почему я не могу там бросить телевизор, смотреть какую-то дурацкую передачу и пойти там помолиться? И идешь. Вот это вот самый сильный опыт. Что мы пережили, то могут пережить и другие.
Говорил Олег Степурко, сообщение, вопрос на пейджер Михаил. Страшно жить, ну, не совсем вопрос, возглас. Страшно жить в стране, где страной управляют непорядочные люди. Смотрите, как деликатно Михаил выражается. Однажды в проповеди мне случилось употребить выражение «сволочь». Я цитировал. Я говорил о том, что вот есть люди, которые могут сказать другому «сволочь», и дальше я вот объяснял, что делать так не следует. А после проповеди ко мне подошел человек, протестант, который случайно там оказался, ну, более-менее случайно, и сказал, что все-таки не надо в храме, ну, в Доме Божьем, во время молитвы употреблять грубые слова, даже если вы его цитируете, что вот так вот говорить нехорошо, потому что, сказал он, вот как в книге притч сказано, золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, вот что такое слово, сказанное прилично. Вот. То есть, вот, чтобы все было красиво, на что я его спрашиваю, но ведь эти же слова звучат, значит, ну, как-то... Ну, что ж такое? Тогда всю жизнь с храма надо выгнать, и пускай тут будут яблоки золотые. Но золотое яблоко не надкусишь, им не будешь сыт. Получится просто какая-то мертвечина. И мне кажется, что то, что пишет Михаил, страшно жить в стране, где страной управляют непорядочные люди. Да не страшно. Да пускай управляют. Где мы столько порядочных возьмем? Страшно бояться. Вот страх, он все мертвляет, все превращается. И непорядочность людей, кстати, обычно проявляется в изобилии золота. А вовсе не в том, что они кого-то сильно обижают. Виктор Михайлович, на ваш взгляд, все-таки, вот красота и уродство. Уродство может быть способом проповеди Христа? Уродство слова?
Уродство слова, уродство в смысле юродивости слова, да. Когда слово остраняется, когда слово служит инструментом для того, чтобы встряхнуть человека и чтобы он переоценил мир и какие-то свои отношения, да. А слово уродливое в смысле его ненормативности и неуместности в данном контексте и неприятия данной аудитории, конечно, оно вряд ли уместно.
Говорил Виктор Хруль. Буквально через 10 минут в прямом эфире будет программа Виктора Ерофеева, посвященная литературе революции. В гостях будет писатель Эдуард Лимонов, преподаватель Российского гуманитарного государственного университета Давид Фельдман. В нашей передаче участвовал католик и журналист Виктор Хруль, православный и музыкант Олег Степурко. И все-таки я в заключение вернусь к вопросу Михаила. Как можно верить в Бога, когда в храме видишь нечестных людей? Я скажу, именно когда в храме видишь сволочей, ну, прежде всего, самого себя, тогда и начинаешь верить, что Бог — это не просто некто, кто тебя коснулся, а это некто, кто реально существует, он, может быть, тебя не касается, может быть, у тебя сейчас ощущение, что его нет, но он все равно есть, потому что если даже, извините, сволочь, ты пришел, Господи, помилуй меня, сволочь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подробности уголовных дел не разглашаются, поскольку имеют статус государственной тайны.
Задачи выполнены, путь сделан где-то на 4 с плюсом.
Радован Карджич обвиняется в осуществлении этнических чисток на территориях Боснии и Герцеговины.
Ракета «Аль-Наср» способна поражать цели на расстоянии 25 километров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.